Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозреватели Кирилл Бакиев, Алексей Тимофеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Ну что, к новостям, главным и актуальным, к 11 часам 4 минутам по Москве, встретились без результата. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+, завершилось без рекомендаций по параметрам сделки Альянса после марта.
Да, судя по всему, решение по будущим уровням добычи нефти примут в четверг все министры Альянса. По крайней мере, это то, что мы имеем, исходя из тех источников, которые есть у средств массовой информации, которые, собственно, с ними делятся своими инсайтами. Но по другой версии министры на этой встрече и, собственно, и не планировали никакого результата, потому что в основном они были сосредоточены на анализе ситуации на рынке нефти. То есть, как бы, по определению ни о чем договориться они не могли. Ну и, конечно, самым главным вопросом был то, какой объем добычи возвращать на рынок, поскольку до этого все страны, которые входят в ОПЕК+, они, в общем, сокращали для того, чтобы скомпенсировать падение цен на нефть. Но с мая 2020 года как раз страны ОПЕК+ сократили добычу нефти почти на 10 миллионов баррелей в сутки. И вот по мере его восстановления ограничения корректировались. И вот на март этого года они составляют чуть больше 7 миллионов баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. А базой отсчета для сокращений был взят октябрь 2018 года. Для России при этом и Саудовской Аравии показатель был в 11 миллионов баррелей в сутки. А надо сказать еще, что договорились, в частности, в конце прошлого года корректировать уровень добычи в рамках соглашения шагом не более полумиллиона баррелей в сутки ежемесячно, в зависимости от ситуации на рынке. Но вот о том, о чем все-таки смогут договориться в ближайшее время участники этого соглашения, нам рассказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
Все идет к тому, что цены на нефть на приемлемом уровне для нефтеэкспортеров. Поэтому все возможности есть, чтобы смягчить режим квотирования. Поэтому будут клонить, конечно, сюда. То есть март еще все равно будет, согласно уже действующему режиму, там проходить. А вот в апрель там, возможно, будут уже большие объемы, большие возможности добывать в рамках ОПЕК+.
Разумеется, все это осложняется тем, что есть страны в числе ОПЕК+, которым нужна высокая добыча и возвращение на докризисный уровень, и даже до кризисного уровня, я имею в виду пандемию,
они надеялись на... Все равно наблюдался кризис, да.
Да, все равно наблюдался кризис, как это часто бывает, да. И даже... Тогда, собственно, эти страны, среди которых была и Россия, говорили о том, что им, наоборот, надо наращивать добычу, потому что, ну вот, у них инфраструктура, у них, понимаешь, промышленность простаивает. И, конечно, при этом все понимали, что это будет больше нефти на рынке, это будет сказываться на ее стоимости.
Ну, естественно, для России это критически важно, например, да? И не столько для России, сколько для россиян.
Конечно,
мы все прекрасно
конечно
это понимаем, да. Но, может быть, это тот случай, знаешь, когда договорились лучше, чем поругались. Но в том смысле, что никто не вышел пока, насколько я понимаю.
Никто не вышел, громких хлопков дверью не было, поэтому, конечно, мы все, да, хотим, чтобы вот если уж люди высокие, там, специалисты встречаются, то мы хотим, чтобы они до чего-то договорились, чтобы были какие-то результаты.
Ну да, и гарантии.
И гарантии,
да.
Но так работают организации, особенно большие, особенно международные, что ну, иногда они не приходят к решению, но, как ты верно заметил, по крайней мере, никто не...
Но не вышел из соглашения, не хлопнул дверью, да, не встает в позу. В общем, поэтому есть некая надежда на будущее. А даже если такое и случается, то на всяких больших товарищах находится еще больше.
Это правда. Которые... В общем, процесс идет.
Да,
это, конечно,
которые
ничего не дает,
может
но,
быть,
но так.
Да. Ну что, хорошо. В общем, в надежде на лучшее к другим темам. IT плати. В российском правительстве обсуждают новый сбор налоговый для глобальных IT-компаний.
Да, предполагается, что налог взимать будут с тех компаний, которые используют данные россиян при формировании рекламной политики на территории именно России. Ну, например, при анализе поведения пользователя для показа ему контекстной рекламы. А эти средства планируется направлять на поддержку IT-отрасли. Пока также предполагается, что решение по этому налогу, быть ему или не быть, должно быть принято до середины этого года. Также известно, что на совещании с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, где также присутствовали представители отечественной IT-отрасли, такие компании, как 1С, Mail.ru, Яндекс, Альфа-банк, Алмаз Капитал Партнерс, ну и так далее, и другие, обсуждали еще и возможность перераспределения средств с уже действующего налога на добавленную стоимость для иностранных организации на оказание электронных услуг. В общем, все, зачем все это нужно? Как можно понимать, у бюджета российского больше нет возможности обеспечивать расширение поддержки IT-отрасли. Несмотря на то, что, наверное, IT-отрасль одна из немногих отраслей, которая даже вот нынешнюю пандемию пережила относительно хорошо,
да, даже
кто-то
лучше других.
Кто-то даже очень хорошо ее пережил. Но, в общем, да, речь идет о том, что кризисы, очевидно, будут, или есть какие-то нынешние, скажем так, операционные расходы, и требуется поддержка от государства, а у государства для этого, собственно, денег-то особо и нет, именно вот для этой сферы. Ну, в общем, мы спросили мнение эксперта по кибербезопасности и узнали его соображения на предмет этого нового налога. Кирилл Кирценбаум.
Мы знаем, все-таки налоги, это такая вещь, она обычно идет. Какие-то спецфонды создаются, как вот в России, там, со сверхдоходов на лечение детей, это одно, да. Когда мы говорим о сборе налогов, то они идут, как бы, обычно все-таки в общую копилку. То есть нет такого, что там этот налог расходуется на это, этот налог расходуется на это. Прям жестко это как-то не привязывается. Поэтому, конечно, может быть, условно, какие-то дополнительные налоги на рекламу, хотя я, в принципе, не слышал, честно говоря, налогов таких в мире, да. Просто обычно все-таки компании платят налоги с доходов, с прибыли, еще с чего-то. Ну вот налоги с рекламы – это достаточно интересно.
Но здесь еще важно, чтобы налоговая нагрузка была не столь велика. Понятно, что государству, Минфину, Счетной палате всегда нужны деньги. Это понятно и очевидно. Их всегда не бывает в достаточном количестве.
Ну,
понятно,
да,
что для этого самый простой способ, механизм для пополнения казны – это повышение налогов или обратно.
Здесь, видишь, в чем дело. Здесь речь идет не о пополнении казны, а о формировании специального налога, так называемого прямого действия, который будет расходоваться на определенные нужды
на
именно
развитие
самой отрасли. Да, то есть он не идет как бы в общий котел, и из общего котла перераспределяется на какие-то определенные нужды. Он вот такой вот, ну, предполагается, по крайней мере, на нынешнем этапе. Меня другой здесь вопрос интересует. Скажем
просто
так,
чтобы эта налоговая нагрузка не была обременительной, и когда собираются деньги даже на развитие там IT-отрасли или, не знаю, на цифровизацию, чтобы это не стопорило компанию в ее развитии. Вот в чем дело.
Судя по всему, об этом тоже, это тоже имеется в виду, тем более учитывая, что налоги для IT-компаний вот как раз в условиях пандемии были снижены или какие-то, по-моему, даже вообще убраны, поэтому, очевидно, это даст им какой-то запас накоплений и увеличение своих показателей. Вот, но я про другое хотел сказать, про, скажем так, обоснованность налога, потому что к любому сбору всегда возникает вопрос, насколько он справедлив. Здесь, мне кажется, он справедлив, потому что компании будут платить деньги за то, что они пользуются чем-то бесплатно, по сути. То есть обо всех нас собираются данные, и при этом...
Они стоят денег.
Они стоят денег.
Да, это
для пользователей они денег... Пользователи с этого ничего не имеют, что они что-то собираются, да. А при этом компании на этом делают, ну, огромные деньги, собственно. Да. IT и данные, это можно поставить знак равенства. Поэтому, наверное, с этой точки зрения налог действительно справедливый. Вопрос, конечно, каким он будет, как он будет организован, но пока мы, к сожалению, такой информации не имеем.
Да. Ну, хорошо, к другим новостям.
Радио «Спутник».
Неожиданно, как мне представляется, в России почти в половину поднялись цены на перелеты за границу. По информационным СМИ некоторые направления подорожали больше, чем вдвое по сравнению с прошлым годом.
Да, здесь надо сказать, что это заявление строится на анализе средств массовой информации, данных разнообразных, скажем так, агрегаторов цен на авиабилеты, как в частности Билетикс или Авиасейлс. И вот по тому анализу, который они провели, пришли к следующему выводу, что рост произошел из ограниченного числа доступных для перелетов зарубежных стран, и средняя стоимость забронированного билета за границу в начале марта 2021 года составила 15 700 рублей. Это на 55% больше, чем за тот же период 2020 года. Но надо понимать, что марта 2020 года, если вы еще умудрились куда-то улететь, это, конечно, вам очень везло. Или
То в один конец.
Или наоборот, вы летели на вывозном рейсе. По-моему, они тогда уже были же в марте, да? Вот. А некоторые направления, как оказалось, подорожали в несколько раз. Так, по информации Aviasales, средняя стоимость билета на март в Объединенные Арабские Эмираты составляет больше 23 тысяч рублей, что почти вдвое выше значения 2019 года. Тогда было в районе 12 тысяч
рублей. Но 2019 год еще не было ничего, то есть...
Да. Да, в 2019 году еще ничего не было, и можно было говорить о том, что, ну, это вот как бы нормальная устоявшаяся практика. Слетать в ОАЭ стоит там в районе 12 тысяч рублей.
Да, теперь 23, да.
Но что интересно, выросли цены и на более привычные направления. Так, авиабилеты из Москвы в Минск и обратно, по данному же сайту Билетикс, подорожали больше, чем в два раза, до 13 600 рублей. В допандемийном 2019 году такие билеты стоили 6500.
В общем, получается, что пока ничего не было, билеты стоили одну стоимость, да. В прошлом году не было билетов,
было,
но в смысле никто не летал.
Было резкое падение цен, да, потому что, я думаю, у каждого были истории каких-нибудь знакомых, которые на свой страх и риск там в разгар или в затишье между волнами коронавируса куда-то улетели по совершенно каким-то смешным деньгам, а там, не знаю, какие-то Сейшелы, не знаю, за 15 тысяч рублей туда-обратно, вот. И, в общем, всему этому радовались. А теперь мы видим, ну, не знаю, корректно ли это назвать именно коррекцией цен, но вот нечто такое.
Да, попытка отбить проседание цены и снижение доходов.
Вот, как раз об этом и говорит независимый аналитик Дмитрий Адамидов, и также он дает свой прогноз на тему того, вернутся ли цены к какому-то более приемлемому значению.
Все-таки еще зависит от платежеспособности спроса, потому что если он будет достаточно высокий, то у авиаторов не будет мотивации снижать цены уж слишком сильно. В авиации закон такой действует, что авиакомпании стараются взять деньги все, которые пассажир готов заплатить за перевозку, карманы его очистить, так сказать, максимально. Они будут пытаться закрыть свои убытки, свои там управленческие ошибки, посчитаться за ковид, и так далее. А принцип работает общий в авиаотрасли, он одинаковый для всех. Если мы берем денег столько, сколько можем, если у нас маршрут не конкурент, то на нем будут цены всегда выше, чем там, на маршруте, где летает 10 перевозчиков. Поэтому тут какого-то такого вот прям быстрого и резкого я не ожидаю снижения цен.
Быстрого и резкого нет, а медленного и, как сказать, и не
резкого. Планомерного, да, и приятного, да.
Ну, посмотрим, да. Но, к сожалению, да, вынуждены констатировать, что билеты дорожают, как, впрочем, и многое, как, впрочем, многое другое. Обсуждали мы уже сегодня историю перепалки, случившейся между главами... словацкий премьер и глава внешнеполитического ведомства Украины обменялись колкостями. Словацкий премьер выразил мнение, что в интервью сказал, что за «Спутник Ви» готов расплатиться землями Украины. Угу. Вот, на что, значит, Кулеба, министр иностранных дел, сказал, что, слушайте, лучше расплачивайтесь своими землями за «Спутник Ви». Да, наш обозреватель, наш коллега с тобой, Лена Глещинская, подчеркнула, что, в общем, наверное, это демонстрирует в каком-то смысле, стоимость, ценность, да, российской прививки. Но вот появилось продолжение этой истории. МИД Словакии извинился за слова о передаче части Украины за спутник Ви.
Ну, в общем, это правильно, потому что мне здесь видится только не очень корректное поведение человека, наделенного высокими полномочиями. Да. И, в принципе, ответное действие примерно такого же ранга человека, который возглавляет Министерство иностранных дел, хотя лучше было бы, наверное, смолчать или, наоборот, отметить некорректность такого комментария от, по сути, главы государства.
Но видишь, специалисты-эксперты нам объяснили, что нынешний словацкий премьер — это такой Орбан, ну, Орбан, только, только в Словакии, то есть правонаправленный, так, правоцентристский популист, который не просто так пошутил, потому что в Словакии есть разговоры о правомерности того, что бывшие словацкие земли находятся под контролем Украины. Поэтому он как бы, с одной стороны, пошутил. В каждой шутке есть всего лишь доля шутки, как мы помним, понимаешь? Поэтому, ну вот, МИД извинился. МИД Словакии перед Украиной. Ну, значит, помирится.
Может быть, помирится. И, конечно, здесь значимо, что извинился МИД, а не сам премьер-министр. Ну, да. Здесь, видимо, как-то, знаешь, это отдуваться приходится другим
людям. Как всегда, дипломат.
Как всегда, дипломат. Да.
Соединенные Штаты потеряли лидерство в рейтинге лучших работодателей для иностранцев. На первое место вышло, та-дам, внимание, никто бы не догадался, мне кажется, кто вышел на первое место.
Канада вышла на первое место. Да, действительно, эта страна стала самой привлекательной для трудовых мигрантов в 2020 году. Собственно, потеснила Соединенные Штаты с первого на второе место и замкнула тройку тоже англоговорящая страна, Австралия. Это данные такие приводят рейтинг топ-10, который составляла консалтинговая группа Boston Consulting Group, та самая BCG, и международная рекрутинговая сеть Network. А проводи, это уже третий подобный опрос, предыдущие два проводили в 2014 и в 2018 году, и в ну вот тогда лидером по привлекательности для трудовых мигрантов, здесь надо сказать, что самых разных направлений трудовой деятельности, то есть не думайте, что это какой-то там, вернее, это не только
неквалифицированный,
да, или низкоквалифицированный труд, это вообще любой труд. А вот как раз тогда, в 2014 и 2018 году, самой привлекательной для трудовых мигрантов страной были как раз США, а Канада занимала третье место. Второе место в 2014 году досталось Великобритании, а в 2018 Германии. Ну и, в общем, мы видим, что они вот так вот тасуются между собой, да.
Мне кажется, что это повод для администрации, новой администрации Белого дома сказать «Make America Great Again». Но, в конце концов, вы посмотрите, да, политика Трампа привела к тому, что Соединенные Штаты перестали быть самой привлекательной страной для трудовых мигрантов.
А это да, и надо сказать, что Дональд Трамп ограничивал, или, по крайней мере, говорил о том, что он бы хотел ограничить трудовую миграцию, как
и
раз...
ставит, и, кстати, прости, пожалуйста, да, что перебил, и ставит в упрек уже сейчас, уже во время президентства Байдена, Байдену ровно, собственно, это тезис, что ты впускаешь трудовых мигрантов в нашу страну, а они провозят наркотики, совершают преступления и так далее. Вот недавно он на очередном каком-то...
При этом надо вспомнить, что именно как раз при руководстве Дональда Трампа были, скажем так, натурализированы люди, которые в течение долгого времени находились нелегально на территории Соединенных Штатов, и тут они вдруг неожиданно раз и получили себе гражданство. При этом это особенно было обидно людям, которые легально работали на территории Соединенных Штатов, не имели там гражданства или вида на жительство, имели трудовые визы и работали, ну, десятилетия. Таких людей, на самом деле, довольно много там. И вот они остались с носом просто потому, что они приехали в страну для того, чтобы легально работать, может быть, имели виды на то, чтобы обосноваться в этой стране навсегда. Но тут получилось, что преимущество, видимо, хочешь остаться в Штатах, приезжай туда нелегально. Вот, видимо, такой был посыл правительства Дональда Трампа. Очевидно, да, Джо Байден это сейчас меняет, и вот как заметил руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных проблем Вячеслав Поставнин, Соединенные Штаты довольно быстро могут вернуть вот это свое лидерство по привлекательности для трудовых мигрантов.
Если зависит от политики государственной, да, в отношении трудовых мигрантов. Но Трамп достаточно жестко относился к миграции. Он перекрыл все каналы, и, в общем, да, это проблема была. Канада — это работанная система, надо отдать должное. Канада — одна из самых лучших, наверное, миграционных, так сказать, политик и методологии. Они страна малонаселенная, поэтому им постоянно нужны мигранты. Они принимают достаточно много в гражданство, у них есть министерство натурализации гражданства. И они работают четко, и где-то по миллиону в год они принимают. Соединенные Штаты Америки, я думаю, что сейчас уже при Байдене начали возвращаться мигранты, вот потому что мигранты тоже в США играют огромную роль в экономике, особенно в сельскохозяйственных районах.
Я помню статистику, не знаю, сохранилась ли она до сих пор, но типа года там 4 назад Международная организация по миграции, это ООНовская структура, опубликовала данные, согласно которым первая страна по запросам на гражданство — Соединенные Штаты, а вторая — Россия. А вторая — Россия. Вот я хотел посмотреть для трудовых мигрантов.
Изменилось ли что-то в России?
Да.
А, возможно, изменилось, поскольку Россия, собственно, как и была в качестве такой страны-агрегатора на трудовой силы со всего постсоветского пространства, так она, собственно, ею и осталась. Другой вопрос, что действительно на вот этих миграционных процессах и их легальности сильно сказалась пандемия, было много историй и печальных, и странных, и непонятных как раз со статусом трудовых мигрантов, легальных трудовых мигрантов, да и нелегальных на территории России как раз вот в пандемию.
Но не только пандемия, а падение курса.
Падение курса, все... при этом удорожание патента трудовую деятельность, насколько
это
я помню.
Это все существенно влияет.
Вот, поэтому здесь вопрос все-таки в том, если России нужна трудовая сила, то какая и где она, откуда она нужна. Вот.
Но, знаешь, да, мы обсуждали на радио «Спутник», что в рамках ЕАЭС будет создаваться некая платформа цифровая для того, чтобы трудовая миграция могла беспрепятственно в рамках ЕАЭС распространяться, то есть из страны в страну. При этом будет вот создана эта платформа, сайт, приложение, с помощью которого одного зашел на один, и все, и оформил себе разрешение на работу, и можно было найти работу там, и посмотреть, какие вакансии существуют в рамках ЕАЭС. В общем, такой
агрегатор. Да, это людям, наверное, удобно, и, собственно, обеспечивать одну из целей и задач вот этого самого объединения — свободное движение труда и капитала.
Ну, давай еще скажем, да. По городам расскажи.
А по городам, среди городов наиболее привлекательных для мигрантов, лидером остается Лондон, хотя, наверное, не самый комфортный город, но почему-то он им нравится. А в британской столице хотели бы работать 18% респондентам, а второе и третье места достались Амстердаму, там, видимо, по, скажем... уровню жизни именно. И Дубай и ОАЭ, вообще, если в общем брать, это, скорее всего, зарплаты, потому что, опять же, если эти города и попадают в эти рейтинги, то, опять же, они не всегда даже в приличных местах каких-нибудь городов для комфортной жизни, потому что все исключительно на машинах.
Да.
Не сказать, чтобы там много общественных пространств. Те, что есть, они пустуют. Ну, потому что, ну, не принято вот в Объединенных Арабских Эмиратах, не знаю, там в парках гулять, вот как в европейских городах, или что-то на природе делать, да. Ну, есть у тебя здание, вот в этом здании и тусуйся.
Еще важно сказать коротко. 17 тысяч российских респондентов выразили готовность уехать ради работы. Это 47%. В 14 и 18 годах было 45 и 46. То есть по проценту примерно растет число желающих уехать ради работы.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Первое, что я увидел сегодня с утра, когда проснулся, залез в смартфон, значит, это действительно взрыв космического корабля Starship после успешной посадки.
Да, но пока говорится только о вероятной причине. Вероятная причина — это избыток ракетного топлива. И на той самой видеозаписи, о которой ты говоришь, видно, что, собственно, корабль смог подняться на высоту около 10 километров. Дальше он развернулся и приземлился на платформу.
Нет, сначала не взлетел. Сначала отложился запуск. Да. 4, 3, 2, 1, так, стоп, ресет, в общем, якобы один из двигателей некорректно работал. Потом все-таки взлетело. сама приземлилась ракета. Это, конечно, фантастическое, честно говоря, зрелище. И действительно, спустя некоторое время после успешного приземления ее там, я видел, поливали водой для того, чтобы, видимо, остудить, охладить как-то все эти системы. Да,
но при этом все равно запуск считается успешным. Ну, он уже третий для Старшипа. И ранее запуски были 10 декабря и 3 февраля. Тогда ракеты тоже взорвались и разрушились при посадке, но все равно эти испытания были признаны успешными, поскольку в этих двух испытаниях и в нынешнем третьем, который тоже стал фатальным для прототипа, главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе. То есть как она разворачивается, управляется при планировании к земной поверхности, как работают системы. И Илон Маск, глава компании SpaceX, еще до старта оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как 1/3. Но, тем не менее, все три ракеты, по-моему, в итоге сели. Так что здесь, наверное, можно ребят поздравить.
Ну, это просто колоссальные деньги. В очередной раз просто видишь это все и понимаешь, что 200 миллионов долларов там, или сотни миллионов долларов, бах, на твоих глазах. Взлетели, приземлились и взорвались.
Слушай, ну,
если... Но это наука, такая наука.
Ну, во-первых, а во-вторых, если относиться к деньгам просто как к классным бумажкам, на которые можно купить много чего полезного, это довольно...
Накормить.
Слушай, это довольно бестолковый подход.
Согреть кого-нибудь.
Ну... Раздать бедным, это понятно.
Да.
Но, видишь,
вылечить.
Илон Маск привлекает средства для того, чтобы двигать частную космонавтику вперед. Настолько, насколько он это возможно. Есть люди, которые готовы эти деньги тратить.
Кирилл Бакеев, Алексей Тимофеев. Прямо по курсу новости. Не переключайтесь. Кирилл, спасибо.
Спасибо.